говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. В минувшие выходные в эфир вернулись персонажи из прошлых политических эпох. Сверкнул фирменным хохотком Виктор Геращенко у Марианы Максимовской, у Владимира Соловьева сплел плетень из общих ожидаемых слов по-прежнему человечный Михаил Горбачев. Говорили Геращенко и Горбачев по-разному, но неповторимостью манеры, интонации, реакциями и чувством юмора эти 70-летние невероятно отличались от пресного набора сегодняшних затянутых в дорогие костюмы 50-летних деятелей политической сцены. Почти уже месяц, если судить по экрану, продолжаются эфирные появления Сергея Иванова практически в президентском формате. Он отвечает на все вопросы и по разным поводам. Снимается на натуре на фоне березок и детских стадионов и на площадке информационного агентства с элементами прямой линии, включениями с мест. К примерству Иванова готовят, очевидно, активнее, чем Дмитрия Медведева. Телевидение тоже торопится, и в следующую пару недель в эфире больших каналов несколько значительных премьер. Сегодня первый покажет первую серию документального двухсерийного фильма в жанре доку-драмы про это, про поэта и про Лилю Брик. В ближайшую пятницу на канале России премьера программы Сергея Брилева «Пятая студия». Иногда некоторые ведущие тоже возвращаются с новыми программами и новыми проектами. 1 июня начинает вещание на регион детский канал «Теленяни», входящий в пакет цифрового семейства Первого канала. И, наконец, в июне же на России мы станем зрителями замечательного сериала «Завещание Ленина», снятого Николаем Достолем по рассказам Варлама Шаламова, спродюсированным точнее. Вернувшийся и похудевший для своей новой программы «Пятая студия», все время боюсь оговориться, потому что коллеги уже начали оговариваться, «Пятая колонна», «Пятая студия». Программа называется «Пятая студия». Сергей Брилев сегодня со мной в эфире. Доброе утро.
Доброе утро.
И вместе с Ариной Бородиной, обозревателем газеты «Коммерсант», и с вами, уважаемые слушатели, мы будем расспрашивать Сергея, с чем и каким он возвращается в эфир. Доброе утро, Арина.
Доброе утро.
Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну а сначала рубрика о событиях в мире медиа. Что происходит?
Час прессы. Что происходит?
В ближайшее время в правительство поступит проект президентского указа о присвоении телерадиокомпании «Петербург Пятый канал» статуса общероссийского канала, что позволит получить в течение ближайших 3 лет финансирование из госбюджета в размере 40 миллионов долларов. В распоряжении газеты «Коммерсант» оказалось письмо на имя министра культуры Александра Соколова из Федерального агентства по печати, в котором содержится такое предложение. Письмо подписано заместителем руководителя агентства по печати Андреем Романченко. Арина Бородина вместе с Анной Пушкарской, вашей коллегой из Петербурга, занималась всей этой историей. Коротко скажу, что по указам 95 и 98 годов три наших крупных национальных канала, первый, второй, ну тогда это было ОРТ, ВГТРК, Россия и НТВ, имеют такой статус, статус общероссийских. Это означает, что они раньше платили по госрасценкам, теперь получают компенсацию по оплате сигнала в городах с населением менее 200 тысяч человек. Ну вот добавляется еще один, имеющий преференции канал. Ну и что, Арина?
Ну как, ну и что? Собственно, вы все сказали вышесказанными. Если это все утвердится, а это, скорее всего, естественно, утвердится, потому что мы должны сказать нашим радиослушателям, что основным владельцем ТРК «Петербург Пятый канал» является совладелец Банка России и его председатель совета директоров Юрий Ковальчук, который в народе, в определенной его части, больше известен как давний и близкий друг нашего президента Владимира Путина,
еще
по кооперативу
у
озера. Ну да, среди акционеров Пятого канала есть еще один друг, Олег Руднов, он владеет более 20 с лишним акций ТРК «Пятый канал», это ООО «Волна», где, в которой входит, в свою очередь, в Балтийскую медиагруппу, которой, в свою очередь, руководит Олег Руднов. То есть там даже два друга президента, и поэтому тут нет оснований, я думаю, чтобы этот указ не прошел через президентскую администрацию, но еще какие-то бюрократические там инстанции он должен пройти. И, кстати говоря, вот как наши источники мне сообщили, Минфин уже, в общем-то, первоначально завернул эту бумагу, написав, что у федерального бюджета нет средств. Там речь идет о том, что в течение 3 лет ТРК «Пятый канал» получил порядка 1 000 000 000 рублей из госбюджета на именно только на финансирование малых городов, то есть население которых меньше 200 тысяч человек. Но дело в том, что потом, когда все эти инстанции должны будут пройти, Минфин, еще раз к нему эта бумага должна вернуться, у меня есть ощущение, что он как-то изменит свою позицию. Хотя в администрации президента мои собеседники неофициально, правда, сказали, что у них каждый год, когда утверждается федеральный бюджет, идет настоящая бойня между администрацией и Минфином, когда они просят, чтобы вот федеральным каналам, Первому, НТВ и ВГТРК, особенно в первую очередь НТВ и Первому, потому что у них не целиком государственные пакеты, вот необходимо это финансирование из бюджета выделять. И еще тут пятый, говорит, канал, ну, вы же понимаете, говорит, на всех денег может не хватить. Ну, вот, собственно, это означает, что это будут субсидии. Кстати говоря, в перспективе, это, если канал получит федеральный статус, это и рекламные возможности, ведь по-другому можно продавать, потому что канал будет иметь статус. И, собственно, еще, что очень важно здесь, что, в общем, спустя десятилетия, хоть у нас так и сживали олигархию, вот просто каленым железом, а получается, что господин Ковальчук, а у меня нет практически сомнений, что это, в общем-то, от акционеров исходит инициатива о статусе общероссийского канала, идет той же тропой, какой шли в свое время Борис Березовский в 95-м году, сразу после акционирования УРТ, пролоббировавший, как говорили, указ
о
общероссийском статусе для УРТ, но, правда, сейчас очень активно отрицающий тогда и сейчас это свой лоббизм. И, собственно, Владимир Гусинский в 98-м году, когда была новая редакция этого указа, знаменитого ельцинского, собственно, Юрий Ковальчук вот попал в ряды наших олигархов, ну, ныне возвращающихся в опале. Собственно, схема. Поэтому нам эта тема и показалась интересной, а не потому, что ТРК Петербург очередные преференции. Это уже этим никого не удивишь.
На самом деле, действительно, никого не удивишь, потому что канал получил 41 частоту сначала, потом 29, никто не спорил, безальтернативная основа, конкурсная комиссия не возмущалась, рынок не возмущался. В отличие, кстати, от того времени, когда говорили о неравной конкуренции и упрекали в этом и УРТ, и НТВ, потому что их частные владельцы, в общем, как-то были в особом положении по отношению к другим конкурентам.
Еще вот как раз важно сказать, что когда страна наша перейдет на цифровое вещание, а, в общем-то, в скором времени, если все это состоится, и канал получит общероссийский статус, то он автоматом попадает в социальный пакет, то есть бесплатный социальный пакет, который наряду с ВГТРК каналами культуры и спортом, НТВ и Первым, попадает бесплатно и автоматически, тогда как другие коммерческие вещатели еще будут бороться за право, а, быть там в бесплатном пакете, и вообще по каким расценкам все это будет. И я просто еще буквально два слова хочу сказать. Вы по поводу возмущения сказали тогда, когда на рынке действительно возмущались. И,
по крайней мере, господин Йордан, я очень хорошо помню, как он при всяком удобном случае пытался продемонстрировать и говорить, что ну хорошо, давайте тогда договориться о равных правилах. Хотя...
Я только скажу, что и сейчас рынок не совсем, так скажем, молча к этому отнесся. Я лишь намекну о том, что, как вы понимаете, бумаги и это письмо оказалось, в общем, не совсем случайным и легальным путем в редакции газеты «Коммерсант».
Ага. Ну вот, оно понятно. Рынок все-таки так подспудно где-то сопротивляется. Это была рубрика «Что происходит» и Арина Бородина.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте. Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Анна Качкаева у микрофона, смотрим телевизор в эфире, со мной в студии Сергей Брилев, Арина Бородина. В общем, очень смешно, тема, слушайте, слова «возвращение», «дежавю» и «цифра 5» оказалась сквозной в сегодняшнем эфире. Но, тем не менее, мы переходим, собственно, к нашему главному гостю, Сергею Брилеву, который возвращается после своего чрезвычайно неожиданного и до конца так и непонятного ухода, который мы уже не будем обсуждать, бог бы с ним, но, в общем, возвращается с новым проектом. Я-то вот с чего хочу начать. Какие у вас за эти месяцы чувства, Сергей? Вам без эфира было страшно или, наконец, спокойно?
Нет, я хочу сказать, что в этом смысле я, к счастью, обнаружил в себе стержень нормального психического человека, потому что эфир все-таки оказывается не наркотик, и без него можно жить. Другое дело, что когда возникает вариант в эфир разместить какой-то новый проект, а почему бы нет? Так что я с большим удовольствием сейчас
приступаю. Нет, я все-таки к тому, вы перекрестили, что вы больше не ведете «Вести недели».
Знаете, что «Вести недели» я, в общем, скорее радостью покинул этот проект, потому что всему должен был приходить конец логический. Нормальный шаг – это 3 года. У меня получилось 3,5. Я от этого формата, признаться, довольно устал. От себя в нем, от формата как такового.
От вас в нем устали?
Вполне вероятно. Арина Бородина, кстати, часто говорила, что она от меня в нем устала. Так что нет, все.
Нет, я так не говорил, Сергей, вы передергиваете мои слова.
Хорошо, вот. Ну, в общем, в целом, я в действительности рад тому, что та полоса закончилась, а это начинается.
Как она начинается? Кто и как формулировал вам задачу? Что, собственно, кто был инициатором, помимо вас и, я думаю, там, главного продюсера? Как вам формулировать задачу? Что это за программа?
Давайте я вам проще расскажу, с чем мы появляемся уже на этой неделе. А эта неделя, в общем, достаточно показательная, потому что мы выходим в эфир уже дважды. Один раз в наше фирменное время, каковым будет вечер пятница, 20:15, и один раз спецвыпуском в воскресенье, по иронии судьбы, после «Вести недели». Начну с последнего. Это как раз будет программа, посвященная запуску на канале того самого сериала по Варламу Шаламову. Собственно, я только что вернулся из Вологды, где как раз родина Шаламова, понятно. В студии у нас соберется и творческая группа, которая снимала фильм, и несколько любопытных вологжан, которые, в свою очередь, готовят к столетию Шаламова свои премьеры. Ну, в частности, в Вологодском театре кукол готовится совершенно потрясающий спектакль по произведению Шаламова, хотя вроде бы такие очень разные, да, жанры. Очень надеюсь, что в студию придет Ирина Павловна Сиротинская, которая, собственно говоря, является наследником Шаламова литературным. Николай Николаевич Досталь сейчас с ней говорит об этом. Если Ирина Павловна каким-то чудом нас слышит, Ирина Павловна, лишний раз присоединяюсь к нижайшим просьбам прийти в студию.
Возможно, да.
Что касается эфирного времени выхода в эфир, то в этот раз мы появимся с программой, которая будет состоять из 2 частей. Во-первых, я съездил в Кузбасс, и у нас будет репортаж изнутри шахты. Мы ходили на шахту практически двойник Ульяновской. И провели своего рода, ну, я не очень люблю это выражение, журналистское расследование, потому что оно такое очень обязывающее. Но это такой будет очень подробный репортаж, где мы достаточно подробно и аргументированно на очень разных уровнях и с рядовыми шахтерами, и с владельцами шахт, и с представителями властей обсуждаем тему вот той самой сдельной, нездельной оплаты труда, которая провоцирует шахтеров смотреть сквозь пальцы на
безобразие,
безопасности, и роль государства, потому что, на самом деле, кого не спросишь, а что делать, все говорят, давайте возрождать государство, а какое государство мы хотим возродить? Там, реструктуризация угольной отрасли себя, на самом деле, оправдала. Смертность на шахтах российских сегодня в 3 раза ниже, чем в советские времена. Но если государство ставит вопрос о том, чтобы надо угля добывать в 2 раза больше, заменять им газ, тогда мы получаем опять те же самые абсолютные цифры смертности. В общем, там есть что обсудить. В студии собирается несколько экспертов. Но что, в общем, делает эту программу, может быть, несколько отличной от других ток-шоу, тут революционно нового ничего особо не придумаешь. Тем не менее, что, надеюсь, нас сделает отличным, это то обстоятельство, что помимо главных гостей за столом, к нам, кстати, присоединится еще и министр Зурабов. Там есть с ним о чем поговорить. Кстати, по шахтерам тоже.
Первый раз, похоже, появится за очень много времени.
Фу-фу-фу, сейчас у нас вроде бы есть.
Это, кстати, прямой эфир.
Поначалу первые 4 выпуска я сам хочу сделать все-таки записи накануне, чтобы отшлифовать. Надеюсь, что с осени будет прямой. Так вот, что у нас, надеюсь, буду отличать. У нас в студии, помимо вот этих вот первых лиц, будет находиться 10 рядовых россиян. Я в данном случае ничего не преувеличиваю. Я сходил в Всероссийский центр изучения общественного мнения. Когда мы решили запускать эту программу, они мне подсказали, как они собирают свои фокус-группы. Ну, там есть критерии вполне понятные, да, там
репрезентативность, демография.
Понятно, что на какую-то
статус,
научность мы претендовать не можем, но тем не менее, вот сейчас объявляли, когда был анонс, 1000 заявок. Так что десятку есть из кого собрать. Посмотрим, будет ли она постоянно или непостоянно. Тут надо приглядеться к этим людям. Вот, опять же, надеюсь, что из
их
тех,
роль
кого,
какая?
Кого мы сейчас
задавание,
и задавание вопросов,
или...
и голосование. И голосование, и задавание вопросов.
Но не комментирующие.
Посмотрим. Вот я на самом деле сейчас ничего загадывать не хочу. Надо запустить эти программы. У нас сейчас есть 4-5 выпусков до каникул.
По формату это некая смесь между Шевченко, между Познером, между Гордоном, если надо продвинуть проект собственного канала, например, или обсудить какую-то замечательную премьеру. И старый проект, который наверняка уже не, мало кто помнит, такой был «Открытые новости». Замечательный в свое время. Сагалаев и Сорокин делали. Когда обсуждали с людьми основные новости недели, с семьей в городе или так далее.
Может быть, или... может быть, справедливо назвать это и смесью. Для меня мы хотим позиционировать эту пятую студию, которая действительно студия номер 5 в здании на Невском поле. Как место встреч.
Это ж круглым столом не очень назовешь.
Нет, это, конечно, не круглый стол. Скорее, как место встречи и обсуждений, иной раз злободневных вещей, каковым, безусловно, является, например, сейчас «Шахта», иной раз запуск нового сериала. Там будем смотреть. У меня, конечно, есть сейчас примерный план гостей, кого я хочу пригласить, но потому что приглашение первых лиц требует переговоров.
Понятно, но это очевидно, что от политики вы ушли. То
почему?
Есть ньюсмейкеров, связанных, например, с грядущими выборами, вы не планируете.
Наступит
или...
осень, посмотрим.
А, вот так вот. Тогда, значит, наоборот, скорее всего, потом это будет площадкой для обсуждения
и баталий. В том числе, я когда говорю злободневное, предполагаю любой набор тем. Они могут быть политические, могут быть неполитические. «Шахта», на мой взгляд, на самом деле весьма политическая тема. Как раз в программе мы покажем, что там политики выше крыши, помимо денег, про которые, ну, как цинично все понимают, да. А на следующей неделе, надеюсь, что оправдается договоренность, и придет Евгений Максимович Примаков, с которым будем обсуждать, какие союзники нужны России на неделе, когда будет проходить «Большая восьмерка». Так что нет, я, в общем, как бы политики вовсе не чураюсь. А
ну, хорошо, вам уже, хорошо, уже сформулировали, кто запрещен, кто разрешен, какие темы будете обсуждать, какие не будете.
Ну, пока все, что я предлагал для обсуждения, как-то, в общем, запрету...
Ну, потому что вы приблизительно понимаете, чего вам не...
Серьезно? Я так про себя хорошо не думаю. Ну, наверное.
Арина.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что мне кажется, что Сергей отчасти все-таки, мне кажется, я говорю, что я свое мнение говорю, немного лукавил, говоря о том, что все-таки телевизор не наркотик. Если мы будем даже жестко следовать хронологии, то практически почти сразу после, будем так говорить, некого загадочного закрытия, вернее, ухода его из «Вестей недели», почти сразу руководство канала объявило о новом проекте Сергея, что он появится в мае. Поэтому думать, что Сергей вот ушел просто так, не зная, что он вновь вернется в эфир, это было бы преувеличением. Поэтому здесь, наверное, ну, на мой взгляд, есть некое лукавство. Вот если бы вы совсем уходили в никуда, то я думаю, что первые несколько дней, и, наверное, так и было, вы все-таки понервничали, потому что все-таки телевидение это наркотик. Я не думаю, что Сергей как-то отличается от своих других коллег по телевидению.
Нет, ну, естественно...
Тем более, что вы действительно на телевидении как бы органично смотритесь в этом
ландшафте.
Спасибо большое.
Ну, по крайней мере, давно работаю, поэтому, наверное, когда думаете о какой-то новой работе, скорее, конечно, мысли связаны с телевидением в, той или ином, в том или ином качестве. Нет, ну, естественно,
это
нормальный,
такая ремарка
я
моя.
Нормальный человек. Естественно, как бы, когда я ушел из «Вестей недели», и это отметил распитием фактически сам с собой бутылки нашего национального напитка. Вот. И было хорошо. Но потом, как-то наоборот, у меня вот действительно настроение такое было очень неплохое, связано с тем, что я эту страницу перевернул, потому что, выпив бутылку водки в понедельник, ну и во вторник, отдохнув от нее, к среде я активно занялся спортом, и, в общем, вот Аня сказала вначале, результаты налицо.
Но я все-таки хотела такой уже более существенный задать. Это была такая маленькая ремарка. Мне-то вот кажется, я вот слушаю вас, я смотрела ваш промо-ролик очень активно, и постоянно ловила себя на мысли, что вот вы сказали о том, что вот Арина Бородина устала от того, что я вела программу «Вести неделя». Сергей, не более и не менее, чем от других ведущих, которые работают на государственных каналах, просто у нас были другого рода, у меня к вам, да, вы знаете, там, это какие-то содержательные вещи, а не ваша роль ведущего. Как ведущая, я считаю, вы со своей работой, в общем, филигранно справлялись. А вот идеологически тут уже всегда были вопросы в акцентах. Ну так вот, у вас все время звучит слово «я». Вот вы сейчас сказали, что я решил, что 4 программы будут в записи, хочу опробовать. В промо-ролике, который анонсирует вашу новую программу, говорит, я встречался там с первыми лицами, я хочу вместе с вами, я. Вот я просто понимаю, вы действительно настолько самостоятельны, я специально задаю этот вопрос, вы настолько самостоятельны в отборе гостей, в выборе формата и так далее, или это просто уже неотъемлемая частица вашего имиджа, что сначала идет я, а потом все остальное.
А я сейчас сказал, что я решил или я предложил? Если нет, я решил, то тогда я не совсем прав.
Да, потому что я с трудом верю, что руководство канала и Олег Добродеев не вмешивается в вашу новую
программу.
Нет, тогда
я не совсем верно сформулировал. Естественно, я предлагаю, и эти предложения, безусловно, обсуждаются с руководством, как, собственно говоря, и концепция сама по себе рождалась в ходе бесчисленных встреч, вот особенно, наверное, в апреле мы просто без конца встречались, проговаривали. Понятно, что эфир покажет, но с самого начала, естественно, эта программа обсуждалась и с Олегом Добродеевым, и с Сергеем Шумаковым. Кстати сказать, для меня он был такой несколько абстрактной фигурой, мне не приходилось тесно с ним работать по...
Сергей же никогда не запускал проект.
Я не запускал программу, и Сергей Леонидович очень здорово помог, направил и так далее. Что до выхода в записи или впрямую, вот тут я, ей-богу, не знаю, извиняться или не извиняться за оговорку, когда я говорю, что я решил, Если честно, то да, наверное, во время вот этих первых разговоров, наверное, все-таки я сказал, а давайте-ка поначалу выйдем в записи. Мне кажется, мне память в этом смысле не изменяет. Действительно, для меня это формат новый. Культура дискуссии в нашей необъятной стране в действительности не столь высока, чтобы вот как бы знать, что ты садишься вместе с людьми и вписываешься в получасовой формат вменяемо. Тут и я в этом смысле не совсем готов. Ну, как вам сказать, естественно, я буду неправильно сказать, я не готов, я хочу. Но это новое для меня, поэтому я бы, наверное...
И для получаса 10 человек.
Но первый формат 39 минут.
Сейчас мы ходим в 40-минутном. Да. Повторяю, что сейчас запускаемся. Поэтому,
а потом?
Наверное, все-таки действительно...
26?
Надо сказать, что я предложил запись, и это было, в общем, как бы принято и так далее. Хотя... Когда мы сейчас встречаемся с высшими менеджерами компании, да, тема перехода на прямой эфир по осени обсуждается.
Сергей, мне очень коротко я хочу сказать. Просто у меня одна из претензий к вам всегда была, я ее сформулирую так. Я с Пушкиным на дружеской ноге. Это сквозило очень во многих интервью с очень действительно высокопоставленными людьми не только в стране, а в стране особенно, но и в мире. Угу. Вот эта манера общения, она невольно видна и в промо-ролике. Вы ее будете переносить в новый формат?
Вы знаете, мне периодически спрашивают о какой-то специальной манере общения с интервьюируемыми. Мне, как кажется, собственно говоря, и вы, Арина, и Ваня, все-таки меня неплохо знаете и достаточное количество лет, а моя манера общения с вами, она сильно отличается от манеры общения, с которой...
Отличается. В этом и дело.
Да?
Пушкина на дружеской ноге, с нами по-другому общается.
Продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. В час дня слушайте передачу «Правосудие» об основных положениях государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о том, как реализуется эта программа, рассказывают специалисты Федеральной миграционной службы. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве впервые проходит Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Будут, в частности, обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью сотрудников СМИ и ответственностью прессы и телевидения перед аудиторией. Читинский областной суд назначил на 31 мая рассмотрение жалоб адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на продление срока их содержания под стражей до 2 июля. Евросоюз приветствовал достижение договоренности между главными политическими оппонентами на Украине, президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем, о проведении 30 сентября досрочных парламентских выборов. Власти Эстонии ввели запрет на въезд в страну более 2000 человек. В список вошли люди, по каким-либо причинам нежелательные или опасные для государства, сообщает Департамент гражданства и миграции. Большинство в списке – граждане России. «Золотая пальмовая ветвь» – главный приз Международного кинофестиваля в Каннах, присужден румынскому фильму «4 месяца, 3 недели и 2 дня» режиссера Кристиана Мунджиу.
В Багдаде сегодня встречаются послы США и Ирана. Это первая встреча официальных представителей двух стран после 27-летнего перерыва. Министр сельского хозяйства Японии Тошикацу Мацуока покончил жизнь самоубийством. Он был замешан в ряде финансовых скандалов. В Ставрополе растет число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез. В больницах находятся уже свыше 40 человек, двое из них в реанимации. Под Читой найден тайник грабителей Байкальского банка. Обнаружено, среди прочего, 400 граммов пластита, свыше 20 гранат, пистолеты с глушителями, а также милицейские рации, форма и жезл сотрудников автоинспекции. Палестинские власти утверждают, что похищенный в Газе британский журналист Алан Джонстон жив и здоров.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, микрофон Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор» в эфире. Сегодня с Сергеем Брилевым и Ариной Бородиной, и с вами, уважаемые слушатели, мы обсуждаем, собственно, вот возвращение ведущего в эфир. Да, слово «возвращение» в этом контексте, и вообще в контексте звучит, конечно, любопытно. Что-то звягинское, да и вообще. В Москве пейджеры 96143, в Петербурге 740-4940, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Звоните, спрашивайте, реагируйте. А я вот все-таки пытаюсь понять...
Я понял, кстати, почему манера другая у нас в своем общении с какой-то вот другой, когда я общаюсь. В конце концов, здесь формально вы мне берете интервью, а не...
А, может быть. Это, кстати, тоже, в общем, объяснимо, потому что... Не, когда человек не хозяин, а гости приглашенные, он, наверное, себя чувствует все-таки. Дочь не наверное, очевидно, чувствует себя иначе. Может быть и так.
А, ну, это... как-то вот, кстати, вот со стороны тех, кого я брал интервью и про которых говорите, что я вот с ними с Пушкиной на дружеской руке как-то... Я как-то... Вот... Жалоб особо не слышал никогда.
Ну, фамильярности, такой вот развалинности очень много.
Это вот с экрана, знаете, с экрана
для
считывать.
Многих людей, как бы, это скорее наоборот, вот знак и расположение.
Опять же, люди,
и
которые
общения.
Внутри, на которых направлена камера, так, может быть, этого не ощущали. Это же эффект восприятия через экран.
Ну ладно, смотреть было любопытно, это же главное.
Ну, кому да, кому как. Наверное.
Я все-таки пытаюсь, Сергей, понять для себя. Вот опять же, вы говорите, что вы все время и много разговаривали с Добродеевым и Шумаковым. Угу. Очевидно совершенно, что они формулировали...
И с Антоном Златопольским,
да,
если
да,
так
ну,
вот
Злата... ну, всех уже.
Троицу
да,
нужно троицу. Определить нам.
Значит, они как менеджеры и как
только я.
Продюсеры формулировали задачу такого проекта для канала зачем-то нужную. Не только же под вас его придумывали.
Ну,
его нужно вставить куда-то вот для чего-то и так далее. Что это тогда? Вот как они для себя это понимают? Что это за проект?
Послушайте, наверное, надо у них спросить, как они это понимают.
Как
я понял после всех этих разговоров, мы действительно создаем такую вот площадку, какой, в общем, на канале сейчас особенно не было, где мы можем, может быть, на чуть меньшей скорости, чем это делается в новостях, вернуться или выделяя какую-то отдельную тему, что, опять же, невозможно, например, и в недельных программах, там все-таки, ну, как бы есть некий набор тем, да, обзор за неделю. А здесь все-таки выделяется одна, ну, две, допустим, темы, на которые можно сконцентрироваться чуть лучше, чем это возможно в других форматах. Вот, наверное, как бы главный посыл. Мне, естественно, как человеку, отработавшему 12 лет в новостях именно, жалко было расставаться с такой, например, формой, как репортаж. Поэтому, в общем, как бы я предложил это дело, нашло понимание. В конце концов, приказ на командировке подписывается вышестоящим начальством. Отправляясь в командировки в Кемерово, там, в Вологду, в Венесуэлу, Куго Чавеса, где вот я побывал за последние недели, ну, готовя какие-то заготовки, да, для программы, командировки были подписаны. Вот, так что, в общем, эта идея нашла понимание.
Это означает, что, видимо, канал не очень устраивает национальный интерес Дмитрия Киселева. Ведь проект-то похожий.
Ну, они где-то похожи в плане того, что происходит обсуждение в студии.
Угу. И тоже, собственно, темы актуальные. Вот,
ну, там однополярные гости и время эфира суббота 16:00, когда перекрытие по европейской стране. Они, я думаю, что это такой очень локальный.
Локальный. Угу.
Кстати, да, там же получились перекрытия.
Конечно, его видели только Москва, Московская область и близлежащие области европейской части страны.
Ну, сейчас мы встаем в такое место в сетке, что, в принципе, получается сквозная история. Мы, кстати, сказать, вот в перерыв обсуждали, зрители этого не слышали.
Слушатели.
Ну, и зрители.
Ну, мне привычно. Еще одна причина, почему сейчас конкретно хочется повыходить в записи, заключается в том, что мы записываем запись, записываем эфир в самый канун выхода в эфир в Москве, но не будем забывать о том, что есть зрители на Дальнем Востоке, поэтому мы успеваем выходить и на то, что мы называем дубли, на Первом канале называют орбиты. В общем, запись нам позволяет показать эту программу все-таки во всех временных зонах страны.
Я ведь не случайно, как и некоторые мои коллеги, то есть случайно, но, видимо, это подспудно оговариваемся, мы говоря про пятую колонну. Ну, конечно, не имею в виду предателей и разрушителей, нет, ни в коем случае, да. Но пятая колонна в том смысле, что, может быть, наконец в этой программе появятся те люди, которые не появляются на государственных каналах. Вы как это вот про себя думаете?
Посмотрим, как будет проходить политическая кампания по осени. Я, в принципе, исповедую такой... критерии, скорее даже юридические. Мы, как, кстати, в этой же студии, в этой же компании обсуждали нечто подобное. Знаете, я вот недавно, отвечаю на вопрос, давеча был на похоронах Пиночета в Чили и летал в командировку. И там встретился с несколькими...
Еще в вестях недели.
Ну, это было действительно недавно, в декабре. И там встретился с несколькими такими чилийскими политическими деятелями, серьезными людьми, которые, в общем, там получают какие-то голоса, участвуют в выборах, но которые крайне недовольны чилийским законом о партиях, по которому в 14, кажется, миллионной стране, в общем, в 10 раз меньше народу в Чили, чем в России, так примерно, существует та же норма о 50 тысячах членов партии. Так что, знаете, не всякий драконовский закон настолько драконовский в сравнении. Но я даже не про это. Существуют критерии участия в выборах в России. Для того, чтобы участвовать в выборах, нужно иметь партию. Для того, чтобы иметь партию, нужно иметь 50 тысяч членов. В стране с населением 142 миллиона не такая сложная задача. А те, кто как бы ставит задачу «хочу участвовать в выборах», эту партию создают и худо-бедно участвуют. Если мы говорим, если вы подразумеваете появление в эфире, ну, вот особенно осенью, да, когда предвыборная кампания, иных общественных деятелей России, которые говорят о том, что хотят участвовать в политике, но у которых нет либо времени, либо возможности, либо желания создать партию в 50 тысяч человек, но тогда а что, собственно говоря, появляться, обсуждать что? Mm-hmm. Как не удалось? Я на самом деле понимаю всю жесткость существующих российских предвыборных политических правил. Это достаточно жесткая конструкция. Повторяю, на мой взгляд, не такая уж неосуществимая, но жесткая. Безусловно, так. Ну, таков закон.
Ну, например, среди 10 россиян может же появиться пенсионер Геращенко. Почему нет?
Ну, вы знаете, что мы как раз рассчитываем на то, что в десятке у нас будут как раз не медийные персонажи, а, кстати сказать, ветеран будет уже в первой программе. Вот сейчас я не помню весь список, просто наизусть. По-моему, из Воронежа, да, это будет очень приятный дядечка. Воронеж или Липецк? Точно Черноземье. Сейчас мне немножко смешалось, потому что столько анкет просмотрено вот за эти дни, и столько логистики было, что иногда мешаются города. Но само по себе этого мужчину я помню. Очень приятный ветеран с очень, кстати, активной жизненной позицией.
Ну, да, Сергей, еще вот Аня, когда задала про политический ландшафт, мне показалось, так Сергей немножко напрягся, но человек очень опытный. И вот, кстати говоря, в предыдущей нашей дискуссии я уже знаю, что когда Сергея спрашиваешь про его политические взгляды, они вроде бы либеральные, или не вроде бы, а либеральные, но Сергей всегда говорит одну коронную фразу, которую очень удобно закрыть все не такое неприятное, что он голосовал против российской конституции, и этим многим объясняется его позиция. То есть он не критикует, там, почему он не критикует Путина, еще и так далее.
Нужно выполнять.
Когда я спрашиваю, там, можете ли вы критиковать Владимира Путина в своей программе, Сергей всегда говорит там разные вещи и говорит о том, что он, тем не менее, голосовал против Российской Конституции, а исходя из этого, соответственно...
Ну, кстати, обратите внимание, что речь идет о Российской Конституции во времен Бориса Николаевича Ельцина, а не Владимира Владимировича Путина.
Ну, она у нас пока неизменна, поэтому это не играет роли.
Слава кстати, Богу, том, что... мы сегодня с вами со словами
возвращения доживем. Я последний, кто бы поддержал ее изменения.
Да, но, тем не менее, у нас еще могут быть возможности обсудить и Конституцию Владимира Путина, если она все-таки будет им изменена. Но вернемся к нашей теме, я хотела вернуться. Я хотела спросить Сергея, вот я на сайте телеканала «Россия», собственно, я увидела ваш промо-ролик и увидела внизу название сайта вашей программы www.brilev.ru.tv.ru. А вот анонс к вашей новой программе «Пятая студия» это вы сами писали? Содержание, потому что оно подписано с уважением Сергея Брилев, и вот у нас даже с коллегами, нет, которым я зачитала
сайте,
содержание,
то, висит
возник
сайте,
спор, сами вы писали
то,
его или нет.
То, что висит на сайте, писал я. Текст, который гуляет в эфире анонса, он все-таки отличается.
Нет, я про сайт в данном случае. Да?
Вы читаете тогда уже, не интригуйте.
Нет, я не интригую, меня просто вот волнует, какой вопрос. Я зачитаю просто. Значит, ну, тут идет сначала речь о том, почему «Пятая студия». Хотя, конечно, если у кого-то номерное название вызывает в памяти еще советскую передачу «Девятая студия», вот я как раз к таким людям отношусь, у меня была ассоциация, то мы не против. Мы бы хотели возродить традицию вдумчивого, по возможности максимально внятного обсуждения наиболее злободневных проблем. Но сейчас не советские времена, и формат нашей новой программы куда демократичнее, чем пусть и вдумчивый, но между собойчик старых знакомых. Я бы хотела все-таки расшифровать. Куда демократичнее, это просто по Фрейду, на мой взгляд, оговорка. То есть демократичнее, но не сильно. Особенно по сравнению с «Девятой студией». Я думаю, что большинство слушателей помнят, что из себя представляла «Девятая студия».
Ну, там сидели серьезные люди, серьезные. Обсуждали что-то между собой.
И почему они старые знакомые, почему между собой?
Они все были старые знакомые.
Да, вот я, будучи даже совсем мы с Сергеем ровесники, фактически, я прекрасно помню, тем не менее, эту программу. А что значит куда демократичнее? Там демократия, честно говоря, не сильно пахла.
Ну, я имел в виду наличие у нас вот этой самой десятки, которая
есть,
будет себя представлять.
А получается,
народ, народ у нас фон.
Почему фон? Я же сказал, что этим десяти рядом россиянам будет возможность и задавать вопросы, и комментировать, и даже голосовать. Вот мы сейчас будем экспериментировать.
Здесь довольно еще своеобразно написано как раз про гостей студии, на мой взгляд. А потому что зрители студии нам нужны не для мебели, а именно для участия в программе.
Да.
И для того, чтобы возможность задать свой вопрос была куда выше, чем из толпы. Это что же тоже значит?
Ну, Арин, спасибо, на самом деле, за бесплатную рекламу, потому что чтение этого дела...
Нет, у меня просто возникли вопросы, и чисто стилистические,
нет,
смысловые.
На один
я не знал, что «Девятая студия» — демократическая программа, в принципе, не предполагала
нет,
этого.
А здесь не написано,
но написано, куда демократичнее. Значит, предполагается, что та все-таки была демократичная, но ваша более демократичная.
Вы знаете что?
Что такое мебель, что такое столпы?
Минуточку. Значит, хорошо, возвращаемся к первому вопросу. «Девятой студии» действительно собирались очень серьезные, очень уважаемые люди,
безусловно,
многие из которых, кстати сказать, продолжают работать, в том числе являются нашими коллегами, слава богу. Что живо, здорово и активно. Там они действительно были хорошо между собой знакомы. И на самом деле, у нас, на самом деле, Арина, и у меня, и у вас достаточно такие полудетские воспоминания о этой программе, но в действительности там же проговаривались в «Девятой студии» многие вещи, которые в других программах тогда советского телевидения не проговаривались. Однако же это все равно был проговор, ну, внутри себя. Знающие люди, глядя в глаза друг к другу, понимая, где чего нужно не сказать лишнего, это говорили. Я считаю, что появление вот «Пятой студии», этой группы из 10...
То есть все-таки «Пятая колонна».
Да ну, брось. Появление в «Пятой студии» группы из 10 россиян, да, рядовых, но которые репрезентативны, оно все-таки в известной мере добавляет. Добавляет к широте дискуссии.
То есть все-таки демократично, не между собойчик, не мебель и не
из толпы. И что касается не мебели, ну, тут, знаете, я мог бы написать грубо, решил этого не делать. Мне во многих ток-шоу, кстати сказать, и российских, и зарубежных, как раз не нравится то обстоятельство, что сидит вот это море людей, чего сидит, зачем сидит, непонятно. Они так очень хорошо хлопают, когда представляют всех, да? Вот, потом еще раз хлопают, потом третий раз хлопают. Но вот чего ради они сидят, кроме как вот посмотреть со стороны, мне не совсем понятно. Ну, вернее, понятно.
А что значит не из толпы? То есть вы полагаете, что из толпы задают подставные вопросы? Вот я просто пытаюсь понять между строк,
нет,
что
я
вы
имею в виду,
имели
что, в виду, когда
писали.
У вас сидит в студии 300 человек, а вопросы задают 2 человека, мне не, в данном случае, ей-богу, не важно, подготовлены это вопросы, не подготовлены, постановочные, не постановочные. В любом случае, всей вот этой присутствующей массы шанс задать вопрос есть всего там у 2 человек. Здесь в компании из 10 человек шанс задать свой вопрос, шанс отреагировать у участника программы намного выше, чем при таком формате. Вот что я имел в виду, когда писал эти статьи.
А отбирать вы будете действительно на основании анкеты, конкурса?
Ну уже Сергей мне сказал, что 5000
заявок,
тысячи, и они там просеивают.
Мы как раз вот
другое дело,
вот
что, конечно,
бы
полезно, чтобы социологи все-таки еще раз посмотрели в этой связи. Но раз взяли критерии в ЦИОМовские, то, наверное, как-то отберут по полу, возрасту, социальному статусу.
статусу, это будет такая репрезентативная Россия.
Будем стараться. Здесь научным быть абсолютно трудно, да. Но есть
другое
как бы,
дело, какая роль будет у этих людей. Если будет формат получасовой, даже 40-минутный, то этим людям только по одному вопросу успеть задать и руку поднять один раз. Все, больше у них возможности не будет. Если вы им не дадите эту возможность.
Начало. Посмотрим. Да.
Если Сергея, опять-таки, не будет... Вот именно Сергея Брилёва очень много в программе.
Это плохо.
Когда вас очень много,
это вам предстоит
раздражает.
Сменить роль, Сережа. Вы же должны быть модератором.
Да, мы сейчас возвращались скорее к прошлым нашим разговорам. Естественно, предстоит сменить роль. Давайте запустимся.
Наушники, пожалуйста. Да. Сергей из Петербурга, мы вас слушаем.
Доброе утро. Здравствуйте, Арина. Здравствуйте, Анна. Лично вас я люблю, но вот хотел я высказаться в адрес Брилёва.
Сергей,
вот,
не любите.
Ну, вот, я очень коротко. Ну вот смотрите. В преддверии выборов власть паникует кругом везде. Все информационное пространство... Знаете, такими людьми, как Пинных, Шевченко, Корылов, Пусков, Павловский, вперемешку с Кургинянами, Марковыми, митрополитами, Кириллами и так далее, и так далее. Казалось бы, что власти нужно, да? Такой мощный ресурс, все. Ну вот еще подключается всем известный Сергей Брилёв, да? У меня лично Сергей Брилёв ассоциируется с РТР, все, этим все сказано. Власть паникует, и вот эти винтики в виде Сергея Брилёва запускаются, запускаются и запускаются.
Понятно. Спасибо.
Ну, к сожалению, вы сами прозвучали сейчас как своего рода винтик. Вот, извините, я уж отвечу вам тем же, что вы мне сказали. Вот, винтик, который смазан чтением только вполне определенной литературы. Вот, канал давно называется «Россия». И какие ассоциации вызывает РТР, я понятия не имею. Судя по всему, нечто оскорбительное, но вы не имели... в себе мужество сформулировать это как-то более внятно. Поэтому, извините, в общем, вот ровно такими словами на этот ваш звонок я ограничусь.
Мне как раз показалось, что наш слушатель считает вас все-таки человеком таким с некоторым либеральным оттенком взглядов.
И, судя по
пейджерам, выделил вас среди
многих,
да.
Кургинянов, ну, и Шевченко.
Послушайте, вот. Ну в таком случае тогда, что нам показалось, как-то очень странно.
А Евгений из Москвы. Не падают ли рейтинги передач Соловьева и Шевченко, и не этим ли вызван новый проект Брилёва? Ну, рейтинги, по-моему, как есть, так и есть.
Не сильно падают.
Не сильно падают.
Гуляют себе, в одном диапазоне, да. На самом деле.
Просто у канала, как я понимаю, не было подобного проекта.
Мне кажется, вот если вы позволите высказать несколько версий, что все-таки руководство канала искало формат прежде всего для Сергея Брилёва, потому что это все-таки, несмотря там на какое-то недовольство, возможно, или еще что-то, что послужило причиной ухода Сергея из «Вестей недели», раскидываться такими ведущими, опытными, профессиональными, тем более в год предвыборный, но это верх легкомыслия, и поэтому это, мне кажется, было первично.
Думаю,
но
что, да?
Это совпало, тем не менее, с задачей партии народа, если мы говорим с советской терминологией. Ну, мне так кажется.
Ну, давайте.
Господин Дымов пишет, что хотелось бы в вашей программе не видеть Жириновского с Митрофановым.
Вы знаете, я процитирую Владимира Соловьева, которого мы только что упоминали. Он однажды на подобную вот фразу сказал: извините, других политиков у меня нет. Это такой состав Государственной Думы сегодняшней. Но я на самом деле вот сейчас планирую первые 4-5 программ, по крайней мере, сейчас летом, и не хотел бы на думскую площадку выходить. Сейчас хватает других злободневных тем. По осени, ну, послушайте, каковы будут участники нашего политического процесса, такие, наверное, будут и гости. Вот. Я, с одной стороны, говорю о том, что ничего против не имею того, чтобы обращаться и к политическим темам в канун выборов. С другой стороны, если к ним придется обернуться, ну, простите, вот... Вот Владимир Жириновский, это, в общем, лидер весьма дееспособной партии, на самом деле.
А вы, кстати, Сергей, на летний отпуск будете переходить? Ну, уходить?
Думаю, что да.
То есть вы где-то месяц будете всего уходить?
Думаю, что да.
В
июне? Думаю, что да. У меня там есть сейчас одна командировка, которую меня отправляет руководство канала, и сроки ее таковы, что есть у меня предположение, что вот уехав, отведя 4-5 программ, уехав в эту командировку, потом будет все-таки своего рода каникул.
А можно такой немного провокационный вопрос, как мне кажется? Угу. А не являются ли на самом деле вот эти первые 4 программы, которые вы, как теперь все-таки выяснили, мы сами решили делать в записи, таким просмотром для руководства канала, чтобы понять, насколько вообще этот формат нужен будет и органичен
абсолютно.
В новом сезоне?
Все возможно. Все возможно.
А потом вдруг могут решить, что, пожалуй, не пойдет.
Когда работаешь на телевидении и ведущем, в принципе, надо знать, что а этим вечером ты им перестал. Конечно, вероятно.
Значит, все-таки волнуйтесь, Сергей, я думаю.
Ну,
очень.
А как же? Ну, а как же? У меня, кстати, сегодня первый тракт. Я вот после нашей передачи здесь еду на Ямское поле, потому что сегодня закончили монтаж студии. Вот, так что
которая
сегодня...
светлая, Арина, мы уже тоже выяснили.
По-любому ответственный день.
Желтовато-голубоватая такая светленькая. Для вечера довольно странно.
А вы
и
в галстуке,
для канала,
Сергей,
довольно
были?
Странно.
Да.
В галстуке. Да. То есть вот внешний вид у вас такой классический.
Ну, а чего его менять? Я считаю, что революционная перемена заключалась в том, что я скинул 15 кило, а уже еще что-то
это
менять.
Это для того, чтобы ходить, как я понимаю, как ведущий.
Да как-то оно само собой...
Ходить
само
же
собой,
будете
само, буду. Само собой сложилось, действительно, как-то решил с тобой заняться. А тут вот еще, видите, новая программка, где ходить надо. Все, Саша?
Да, я очень прочитала об этом в газете «Комсомольская правда», где почти через очень короткий срок после вашего ухода из эфира написали, что вы ходите на лыжах, скинули...
Это
там,
правда,
чуть ли не 30
деле.
Килограмм, правда,
нет,
было
нет,
написано.
Нет, это они, конечно,
я тоже для себя, кстати, отметила, что, думаю, надо же, Сергей попал в число людей, которые интересуют такую массовую популярную народную газету, как «Комсомольская правда».
Не знаю, это ты... Это комплимент?
Ну, я не знаю.
«Комсомол», кстати, ко мне периодически возвращается, потому что у меня первая запись второй книжки «Комсомольская правда». Та еще старая «Комсомольская правда», широкоформатная, конца 80-х, начало 90-х.
В которой были блестящие тексты и умные интервью, это правда.
Сергей же писал там.
Да.
О, вот это...
Когда-то давно. Он же не зря сказал про ту «Комсомольскую правду». Просто мы знаем, что... Я, например, знаю, что Сергей там когда-то начинал.
Георгий Александрович из Москвы, мы вас слушаем.
Алло, ну я уже почти что конец у вас передачи.
Да.
Значит, я так понял, что это не новая частота, а где-то на каком-то существующем канале будет,
здрасте,
да?
Здрасте, на канале «Россия».
На канале
что
«Россия».
Что ни на есть, да, что ни на есть, уж какая там новая
ну,
частота.
Пятницу, нет,
в пятницу
я
вечером
думал,
после федеральных
новая частота
новостей.
Будет.
Нет. Канал «Россия» в пятницу вечером, фирменное время наше 20:15.
Ну, спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо вам.
Геннадий из Кингисеппа, мы вас слушаем.
Добрый день, уважаемые.
Да, господа. Добрый день.
Северо-запад такой сегодня активный.
Сергею у меня Брилёву обратиться я хочу с огромной просьбой.
Давайте,
Сергей, научись. Будьте добры, задайте вопросы в первой программе, значит, пятой студии господину Зурабову о том, почему в результате его новации инвалидам стало жить гораздо хуже. Вот взять его, например, приказ номер 3 от 9 января, в котором... Без индивидуальной программы реабилитации инвалид не может получить ни коляску, ни трость, ни другие спецсредства. Возмущены инвалиды, недовольны медики, недовольны и также и медико-социальная экспертная комиссия. Понимаете, что он наделал? Ну, прямо...
Ясно, Геннадий.
Знаете, да, вы попали в точку. Больше того, мы, когда сейчас проводили вот это анкетирование, просили людей... ответить на вопрос, с кем бы из первых лиц они хотели бы встретиться в первую очередь. Ну, вот такого федерального уровня. Многие называли Зурабов. И вот если не такой конкретный очень вопрос по этому приказу, то вообще тематика положения инвалидов очень много поднималась. Я очень рассчитываю, что мы сможем об этом поговорить.
Хорошо, раз вы их спрашивали, значит, вы спрашивали, помимо ньюсмейкеров, понятно, как их называют. Думаю, что вполне
там, на самом деле, человек 10,
да,
которые...
Которые,
да,
так мы знаем, они все вот уже в медийных персонажей превратили. А темы? Помимо, вот какие темы люди хотели бы обсуждать?
Знаете,
помимо
я,
инвалидов?
Ну, очень, на самом деле, это похоже, вот когда я проглядывал эту анкету, очень похоже на те пропорции, которые я видел, когда прямая линия с Путиным, да, идет и просит присылать вопросы заранее, да, там вот идут телефонные звонки, интернет. Очень похожая пропорция. В принципе, процентов, ну, так, 60...
Доступное
65.
Жилье.
Социальные дела. Mm-hmm. Здравоохранение, жилье, медицина, образование. Ну, в общем, есть таких процентов 20 весьма политических вопросов. Из них я вот ровно пополам их, в свою очередь, поделил бы, внешняя политика.
Физика и
вот какие-то такие вот внутренние дела.
Угу. Господин Брилев спрашивает вас, слушатель Каримов, а если вместо 10 отобранных людей просто выводить в прямой эфир телефонные звонки со всей страны, чтобы люди могли высказать все, что они думают?
Знаете, будет прямой эфир когда по осени. Мне как-то хочется рассуждать категориями не если, а когда. То почему нет?
А, то есть это тоже не исключенный вариант.
Да, все надо подумать. На самом деле, мне, в общем, как бы кажется, что экспериментировать-то можно до бесконечности. Признаться честно, пока мы такой вариант не обсуждали вот во время этих всех вот проговоров. Но почему нет? Почему нет? Можно обо всем подумать. Если пойдет программа, давайте ее запустим, потому что мне как бы спасибо огромное, что в ваших звонках содержится и как бы посыл о том, что вроде все срастается и пойдет. Но у меня у самого, честно говоря, сегодня вот как говорят, бабочки в животе летают. Естественно, сейчас я пойду трактоваться, еще предстоит две программы сделать на этой неделе.
А чего вы боитесь больше всего, Сергей?
Ну, я бы не сказал, что я боюсь.
Ну, что вас волнует больше
меня
всего, что не
пойдет? Меня волнует то, что это своего рода все-таки смена формата, потому что, ну, да, вроде как 12 лет я отработал на телевидении. Каждый раз, во-первых, приходил в существующий формат, да, ну, будь то лондонский корреспондент, будь то ведущий вечерних вестей, вести недели. Этот формат уже был для меня, просто нужно было там себя в него вложить. Здесь и формат новый, и потом, ко всему прочему, но ведь 95% моей работы, вот такой вот эфирной в студии, заключалось в том, что смотришь в камеру, и, в общем, ты сам, ты вроде бы и с миллионами зрителей, но, с другой стороны, ты вот один, вокруг тебя толком никого нет. Ну, съемка репортажа немножечко другая вещь, общение с людьми, чем общение с людьми, когда вот ты с ними сидишь за одним столом. Поэтому, в общем, это для меня действительно что-то новое, волнительное.
Я просто уточнить хотела у вас. Для вас важно вот собственное самоощущение, хотя это очень сложный вопрос, и вы совершенно, наверное, не обязаны на него отвечать, что ваше собственное ощущение, что вот получилось, вот то, что вы сейчас сказали, что новый амплуа, новый формат, или страх, что все-таки тоже Олег Добродеев, да, скажет, что вот не получилось, нам такой формат не нужен?
Да, наверное, и то, и другое. И то, и другое. Ну, а что тут вилять-то, естественно. Конечно, хочется, чтобы это понравилось там и зрителям, и руководству. Ну, руководство канала, все руководство канала. Оно это дело благословило, придумало, и, естественно, ждет результат.
Ну, вот, слушатели, я уже не успею вас включить, извините, и Раиса Ивановна, и Георгий из Москвы. Но те, кто написал, те... Или частично, конечно, сомневаются в возможности вашей такой внутренней свободы, хотя желают вам некоторые успеха, а другие говорят,
спасибо,
что люди, если получится, наконец, могут что-нибудь, может быть, сказать, хотя, конечно, могут сказать и что-нибудь не то. И про это Брилев тоже должен иметь в виду. Ну, а некоторым кажется, что вот от нынешних ведущих веет таким некоторым воинскими званиями. Они слишком зажатые и закованные. Это вот Назарова Анастасия нам пишет. Но про вас так все-таки не говорят. Поэтому,
наверное,
попробуйте.
Люди знают историю, как военкомат потерял мое личное дело. И даже лейтенантом запаса я так и не стал.
Ну что же, тогда успехов, Сергей. Посмотрим, что у вас получится. Арина Бородина, Сергей Белев были гостями сегодняшней программы «Смотрим телевизор». 28 мая в 12 выйдет программа «Свобода в полдень». Одна из главных тем сегодняшнего выпуска – открывшийся в Москве Всемирный конгресс. Международной федерации журналистов Россия впервые принимает у себя такой форум. Конгресс проходит на фоне конфликта Союза журналистов России и Росимущества, требующего от Союза освободить занимаемые помещения на Зубовском бульваре в Москве.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный